есть знание и желание, осталось сделать шаг и, протянув руку, взять то, к чему стремился. Одному это не под силу, да и слово дано древнему артефакту. Приходится организовывать школу магии и вновь сталкиваться с интригами и проблемами, которых и так-то немало. Отношения с правящими мира сего непонятны. Вроде с королями договорился, и различные гильдии приветствуют такое начинание. Но кто-то открыл сезон охоты на новоиспеченного директора. Противник силен и мало в чем уступает. Удастся ли противостоять угрозе, поставившей под сомнение все начинания? Константин Назимов. Рыскач. Школа истинных магов. Читает Юрий Белик. Пролог. Забравшись на вершину горы, я сидел и, не мигая, смотрел вдаль. Мысли в голове отсутствовали напрочь. Прошло около 2 месяцев, как стал полновластным хозяином школы истинных. Но по внутренним ощущениям год, а то и 2. Зябко передернул плечами. Холодно. Но одна радость. Нет связи с настойчивым и вредным советником. Мой личный артефакт возомнил себя не пойми кем. Еще недавно числился у него в хозяевах и друзьях. Нет, он меня обучал, и за это премного ему благодарен. Но то, что он устроил после того, как дух школы передал ему бразды правления, это просто нечто. Пару дней я не знал ни хлопот, ни забот, гулял и осматривал территорию, строил планы. Где те планы? Эх, знал бы, согласился на трон. Ну нельзя так третировать. Мало того, что заставил таскать камни, так еще и связки рун для различных заклинаний стал вдалбливать. Нет, против ничего и сейчас не имею, но ведь он толком не объяснял. Где практика, а? Хотя практиковаться он меня заставлял, одно из ценных умений – перемещать камни. Правда, после парочки глыб источник мой опустошался. На все вопросы этот злобный демонический артефакт отвечать отказывался или дозировал информацию такими малыми кусочками, что картина в целом не складывалась. А на вершине хорошо, воздух чистый и, главное, нет связи с Крыуном. Вот странно, нахожусь посередине между древним портом и школой, а достучаться он до меня не может или не хочет. Попытался связаться с советником сам. Интересно же, да и остыл малость. В ответ тишина. Надо взять на заметку это место. Мало ли, вдруг захочу от его назойливости уединиться. Да и попугать можно. Хотя, тяжело вздохнул, все это детские обиды. Он же хочет как лучше. И не всегда помнит, что человеческий организм требует отдыха. Ладно, что за эти 2 месяца у меня в активе? Давно хотел разложить все по полочкам. Итак, мой источник универсальный. Могу оперировать 4 стихиями в равной степени. Оказалось, что пентаграмма в холле школы – своеобразный экзаменатор, проверяющий внутренний источник мага на способности. Увы, выдающимся я ничем не отличаюсь. Самые сильные истинные маги имели склонность к одной стихии и ею оперировали. Это не означает, что, допустим, водный истинный, а их называли так по склонности к стихиям, не мог использовать огонь. Мог, но на водный вал создавал всего небольшой фаербол, и это не значит, что огонь – слабое место. Просто вода – его стихия. А вот универсальные – те могли оперировать стихиями примерно одинаково, но они априори слабее стихийников. Ну, хоть не тройственный и не двойной маг, усмехнулся про себя. На воображаемой лестнице иерархии внизу стояли стихийники, выше – универсалы, а над ними – двойственные и тройственные истинные. Двойственные имели склонность к 2 стихиям, тройственные – соответственно к 3. У двойственных 2 стихии очень слабы, а тройственные вовсе не могли оперировать одним из направлений магии. А ведь не иметь доступа к стихиям не сладко. Зачем распоряжаться огнем и водой, но не иметь доступа к воздуху и ветру? Таким истинным приходилось тяжко. Чтобы чего-то достичь, им приходилось развивать свой источник, чтобы хоть как-то оперировать с непослушными стихиями. Да, с одной стороны, универсалом неплохо, но... Мне припомнился разговор с Круном сразу после определения моих возможностей. Стоя в круге определения принадлежности к стихиям, я наблюдал, как все четыре руны слабо светятся. Тогда мне вспомнилось, что в этом круге уже стоял и видел такую же картину.
«Неплохо»,
— сказал новоиспеченный дух школы, но в голосе его сквозило разочарование. «И чем же ты тогда расстроен?» — не поверил ему я.
«Да не расстроен я»,
— после продолжительной паузы ответил тот. В его интонации и вправду прозвучали довольные нотки.
«Рен, дело в том, что директором школы может стать только универсал. Да, пусть ты кому-нибудь из своих будущих учеников уступишь по силе, но еще есть знания и умения. А вот руководить школой стихийнику...» Он помолчал. «Просто не дано. Нельзя управлять и учить тому, что сам знаешь лишь в теории. Представь, сильнейший воздушный маг не сможет продемонстрировать ученикам простенький песочный вал. Ну, не подчиняется ему земля. Или огненный маг не сможет избежать атаки песком на полигоне».
Может, ты и прав. Согласился с его словами, попытавшись представить, как, не используя магию воздуха, отбиться от экзаменаторов на полигоне. Странно, но таким магам-ученикам на том полигоне делать нечего. Будучи директором, не допустил бы туда стихийника, двойственного или тройственного мага, не владеющего воздухом. Какие-то другие для них испытания существовали, может и на полигоне, но явно не против волн и зыби песка. И все же в твоем голосе мне послышалось разочарование.
«Это не то чтобы разочарование. Руны указывают на мощь твоего источника, а он не очень-то силен»,
— пояснил дух. В этом ни мгновения не сомневался. Моему источнику, только-только развивающемуся, до обычного истинного мага, ох, как далеко. Да, в древние времена тяжко бы пришлось при учебе и сдаче зачетов. Крум с подозрением обратился к советнику школы. А кто еще экзаменовал учеников, кроме водных и песчаных стражей? Что-то мне подсказывает, воздушные и земляные где-то прячутся.
«Песчаные относятся к земле», —
поправил меня Крум.
«Но ты прав, существуют еще горные и воздушные стражи-экзаменаторы. И те, и другие живут в горах. Воздушные представляют собой прозрачных птиц-орлов, а ледяные – горы льда в форме зимних барсов.
Водные
– призрачные русалки»,
– перебил меня советник.
«Они волны могут поднять, рули кораблям подпортить, а при необходимости и потопить то или иное суденышко».
Не давая и рта мне раскрыть, предотвращая мой очередной вопрос, продолжил.
«Воздушных стражей 3 штуки, водных 30, ледяных 50.
А песчаных?
83 единицы».
«Странное количество», — поразился я.
«Ничего странного», — усмехнулся дух школы. «Песчаных легче всего разрушить, правда, и создавать нетрудно. Водных слишком велика территория для охраны, меньше нельзя. Уничтожить их можно с помощью льда. Барсы огня боятся, а вот воздушных...»
Крун взял паузу.
«Их уничтожить чрезвычайно сложно. Магические заклинания сквозь них проходят, но и создать их сложнее всего».
«А как разрушить песчаных стражей?» Вырвался у меня вопрос. Воспоминания о моем экзамене в пустыне не самые приятные.
«Для этого надо учиться»,
– ехидно ответил мне мой, наверное, уже бывший советник, переквалифицировавшийся в духа школы.
«Ты с водными и горными вряд ли справишься. Если один на один, есть еще шансы, а против двух-трех вряд ли устоишь».
Мне и ответить-то на его слова нечем, все понимаю. Но ехидничать-то зачем? Да, поговорили мы тогда, а дальше и началось. Выйдя на крыльцо школы, радостно прищурился. Мне никто не страшен. Можно спокойно в любое предприятие ввязываться. Через мгновение Крун всю малину испортил, заявив, что периметр школы никто из стражи надолго покинуть не сможет. Вот ведь, а я-то тогда размечтался. Во всем этом один положительный и немаловажный момент. С такой охраной никто не страшен. Да, это неподготовленные бойцы, однако против них никто не устоит. Нет, возможно, если нападающие зададутся целью и атакуют из всех мне известных артефактов, то сумеют уничтожить кого-нибудь, но остальные-то под властной волей Крыуна справятся. Да и сама природа обезопасила школьную территорию. С моря неприступные горы огромными вершинами стоят на страже на протяжении километров 50. Да еще как бы заключают все строения в своеобразную подкову. К окончанию импровизированной подковы подходит лес, в котором расположены песчаные стражи. А после леса начинается полигон или пустыня. Последняя не дар природы, явно рукотворно созданная истинными магами территория. Но от этого мне легче, голова болеть не будет. С импровизированной картой местности территории, за которой может наблюдать Крыун, я ознакомился сразу после разговора о стражах. Их решил называть именно так, а не артефактами-экзаменаторами. Странно только, что русалок и птиц истинные создали прозрачными. Время у меня тогда свободное имелось, отправился в порт и познакомился с парой русалок-стражей. Их головы вынырнули рядом с пирсом и приветствовали меня фонтаном воды высотой 10 метров. Да, они, оказывается, еще и хулиганки. Весь мокрый осматривал резвящихся в воде русалок. Но рассмотреть их сложная задача. Лишь когда они выпрыгивали из воды, можно увидеть, а так просто вода. Да, водные стражи сотканы из воды. Не имеют одежд, хотя, может, и используют какую-нибудь накидку. Не разобрать. Не дождавшись от них ни слова, разочарованно ушел. Крыун объявил, что вскоре смогу устанавливать со стражами контакт и отдавать приказы, минуя его, как и получать информацию о нарушителях границ, которые они охраняют. В горы отправился на следующий день. Очень уж хотелось воочию увидеть барсов и орлов. Последние меня заставили задуматься. Как защититься от невидимого врага, если такое объявится? Дух уверил, что на территории школы и букашка без его ведома не похозяйничает. Ага, подобные речи уже приходилось слышать. Птички материализовались у моих ног в тот момент, когда почти добрался до площадки с барсом. Снежную кошку приметил давно. Она прохаживалась взад и вперед по уступу скалы и, кидая на меня взгляды, благожелательно виляла хвостом. А вот о присутствии стражи воздуха Крыун сообщил в свойственной ему в последнее время манере. «Ты птичку-то не раздави, а то следующим шагом ей на крыло наступишь». «Где?» – замер я на месте. «Прямо», – хмыкнул тот. Присмотревшись магическим зрением, обычным ничего не видно, разобрал слабо мерцающий контур огромного орла всего в паре сантиметров. Да, таких птичек с меня ростом повстречаешь, и в ловушках необходимость отпадет. И все же, задумчиво оглядывая неподвижную птицу стража, спросил у советника, как им приказы-то отдавать?
«У каждого стража есть знак. Он чем-то напоминает руну».
Крыун замолчал, а потом задумчиво добавил.
«А может, это и есть неизвестная руна? Очень уж похожа».
«Ты ее видишь?» – спросил, осматривая сантиметр за сантиметром стража.
«Вижу. Придет время, и ты увидишь».
«И когда этот момент настанет?»
«Скоро».
Коротко и не вдаваясь в детали, ответил тот. Это его «скоро» наступило на следующий день. Мало того, что каменные блоки меня изматывали, так он еще требовал во время работы раздваивать сознание и учить хитросплетение рун. Но самое интересное, то сплетение рун лишь ускоренным темпом опустошало мой источник, а перенос камней вычерпывал его до дна. И так 3 недели. 3 чертовых недели. Объяснять он не соизволил, лишь твердил, что это необходимо. Да, связки я освоил и сумел рассмотреть знаки в стражах. Почему же Крун сразу не сказал, для чего они нужны? Я быстрее бы вызубрил, хотя не уверен, слишком сложный и длинный ряд. А учил-то 4 заклинания. В принципе, по аналогии мог бы догадаться, что на каждого из разновидностей стражей одно сплетение. Знаки хоть и стали в стражах мне видны, но они же все разные, а их предстояло запомнить. Запомнил, но это понадобилось еще 5 дней. Точное количество не подсчитывал, может и больше. Вызвав тот или иной знак и напитав его магией из собственного, к сожалению, источника, мог узнать о страже все, где тот находится, какие у него повреждения, уровень энергии. Приказывать могу не так много, охранять, экзаменовать. Провел 1 опыт, оттащил в пустыню каменный блок и приказал атаковать его песчаным стражам. Увы, кроме ранее виденных в их исполнении заклинаний, ничего-то они не применяют. Это и вредный дух подтвердил. Он с самого начала знал свойства стражей. Дальше больше. Заставил Ускал расчищать бывшее русло реки. Нет, каково? А намерение-то высказал самые лояльные. Мол, через эту реку русалки смогут пройти. А сам он ничего поделать не может. Нет у него сил. И я, как самый последний олух, повелся. Но и тут не обошлось без учебы. Защитный контур, как у стражей. За 2 недели освоил все. Самый лучший защитный контур, он окутывает все тело. Не мешает движению, расход за час, 30% источника. Увы, как оказалось, все универсальное имеет недостатки. Пущенную стрелу, дротик, удар меча отведет, как и не даст поразить защищаемый объект единичными ударами магии. Но если таковых последует 10, то защита не выдержит, вернее, источник иссякнет. Барьер против магии напоминает мою придуманную воздушную стену. Но удар магии она не сдержит. Да и атаковать самому в этом случае невозможно. Кокон против обычного оружия неудобен. Сфера передвигается вместе с хозяином и отнимает немало сил. Движения замедлены, против атаки магии не спасут. Но подпитывается буквально каплями из источника. Правда, магически атаковать и тут невозможно. Вернее, при выпуске заклинания кокон распадется. Крюм, обратился я к духу, когда расчистил нагромождение камней в скалах, из глубин которых когда-то вытекала река. «Все готово».
«Угу, встань на берег».
«Речку пускать собрался?» Вылезая из рва, спросил его.
«Да, не мешай, там такой завал плотный».
Он не договорил, а из дыры в скале вылетел первый камень и упал на противоположном берегу. Молча наблюдая за тем, как один за другим каменные блоки ложатся на землю, я все больше и больше злился. Он мог это сделать сам. Не стоило мне так мучиться. Как Кин поживает? Неожиданно для самого себя задал ему вопрос, когда из скалы потек ручеек.
Нормально. Ей ничего не угрожает. Гуннер с ней носится, как золотой кури. Рен, ты меня неправильно понял.
Отстань и не тревожь меня. От удара сапога мелкий камушек полетел в ручеек, превращающийся в полноценную реку. За это время я неплохо изучил все вокруг, когда мне требовалось побыть одному и подумать. Но от его присутствия нигде невозможно спрятаться. Не обращая внимания на слова советника, которые пробивались через защитный барьер в моей голове, рванул на вершину горы в надежде, что там он оставит меня в покое. Сколько я уже тут просидел? 1, 2, 10? Да, обида притихла, но в душе все клокочет. Вот ведь предатель, не говорил ничего мне о Кинелле, а она-то... Надо бы ее навестить и поговорить. Подошел к краю вершины. Дома и школьный замок отсюда маленькие. Речка блестит, за ней луг и лесок, за которым степь. Красота. А надо еще и школу восстанавливать и осваивать древние знания. Нахмурился. Книги остались, а вот артефактов нет. Бывший дух школы выполнил свое обещание и каким-то неведомым способом сумел уничтожить практически все. Оставил лишь бытовые артефакты. От остальных же расплавленное золото, другие металлы и драгоценные камни. Попались мне и накопители магии, увы, не действующие. И следа от магических рун на них не осталось. А ведь их как-то еще на камень нанести надо умудриться. Крыун по этому поводу не печалится. Знания есть, а разобраться в них и применить лишь вопрос времени. Ага, времени. И сколько потребуется? Рядом со мной опустился страж. Орел внимательно меня осмотрел и спорхнул с вершины. Новый школьный дух волнуется. Где-то тут рядом оставшаяся пара кружит. Подстраховка в стиле моего советника. Спуск с горы занял неожиданно больше времени, чем я рассчитывал. К школе спустился в темноте. Блок от советника снял, но тот пока не тревожил. Уселся в столовой и сказал: «Кушать подавай», усмехнувшись, добавил. «Но не ту бурду, которой кормил все это время».
«Один момент»,
— воскликнул дух. «Давай, давай». Угрюмо осмотрел пустой стол. «Надо советника на место ставить, а то непонятно, кто кому хозяин». Ишь, моду взял, кормит бурдой одной. На столе появились жареная картошка, фаршированный гусь, еще какие-то жарения, бутылка вина, фужер, столовые приборы, закуски. «Да, может же, когда припрет». Ничего не сказал, головой покачал и принялся за трапезу. Наелся, плеснул в бокал вина и задумчиво спросил: «И как жить будем?»
«Рен, извини, но про Кин сказать ничего не могу. Ее тайна»,
— твердо произнес Крыун. «Ее?» — покрутил вино в фужере, наблюдая за его игрой. Советник молчит. «Ладно, встречусь с ней, поговорим».
«И это правильно»,
— воскликнул дух.
«Но до этого тут надо все обустроить. Учиться начинать пора, а не бездельем маяться».
«Это я-то маялся?»
«Скоро зима, ученики нужны. Одному учиться сложно, да и развиваться невозможно. Ты же возглавляешь школу, учеников вот только нет».
Не слушая меня, продолжил тот. «Да, а как их содержать? Боюсь, мое поместье долго меня не прокормит. А денег-то нет».
«За все надо платить, в том числе и за обучение», — высказал мысль Крыум. «Но действовать тебе тонко придется. Нельзя допустить перекоса сил в королевствах. Набери с каждого по несколько человек. Тогда они не позарятся расширить королевские владения за счет знаний. Да и клятву взять можно».
«А это мысль. Но как заинтересовать в обучении? Да еще и плату за это взимать. Хотя другого пути вроде как и нет. У меня нет денег на то, чтобы поднять свое поместье. А уж о школе и говорить не приходится. Пора отправляться в путь и решать проблемы. А их накопилось опять немало. Взять хотя бы наши отношения с Кин. Просто так оставить ее старому... королю не собираюсь. Посмотрим, кто кого».